микрофона Сергей Добрынин. Здравствуйте. Сегодня 24 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Главная тема этого выпуска. Что будет, если 3 месяца ездить с наклейкой «Нет войне» на своем автомобиле? Стоит ли волноваться из-за обезьяний оспы?
Если часто вспышку не удастся загасить, а даже если удастся, в Африке все равно мы видим тенденцию к росту. Вопрос о вакцинации против коксовирусов встанет. В смысле, обязательно для всех включение этого в календарь призыва.
Вывод войск с Азовстали, эвакуация или плен. Суд отклонил апелляцию Навального, а на его сторонников продолжается давление. Редактора научно-популярного издания «Биомолекула» Веру Башмакову Кунцевский суд Москвы обязал выплатить штраф 40 тысяч рублей за наклейку «Нет войне». Это уже второе административное дело на основании того же обвинения – антивоенной наклейки на автомобиле. В конце марта Башмаковой присудили штраф 30 тысяч. По ее словам, после 2 административных дел ей может грозить уголовное преследование. О том, что стало причиной нового штрафа и почему Вера Башмакова отказывается, несмотря на штрафы, снять надпись «Нет войне» заднего стекла своего автомобиля, она рассказала в интервью моей коллеге Александре Вагнер.
Первое дело не то, что было по доносу. Машина попала в базу, на нее выдали ориентировки. И если я правильно понимаю, то она из ориентировок не ушла. Она там в какой-то базе до сих пор находится, и какие-нибудь там рьяные менты, которые в этот раз меня остановили, они могут остановить. То есть в этот раз меня остановили менты с суперпровоенной позиции. Вот, они говорили, что такая наклейка — это плевок в спину тем, кто гибнет на Украине.
Это значит, что это ведет к какому-то уголовному преследованию, что вас постоянно вот так вот останавливают и выписывают штрафы?
Ну, или тянут там, понимаете как? Для того, чтобы у меня было уголовное дело, у меня должно быть 2 административки. То есть первая уже была, а теперь вторая будет. Ну, видимо, нет у меня шанса ее избежать.
По итогам первого суда вас заставили снять наклейку или все-таки результат был
другой? Нет, у меня в постановлении это не было написано.
Расскажите, вот когда вообще появилась эта наклейка и почему?
Ну, я ее наклеила вот в начале всей этой истории. У меня есть одноклассница, с которой мы прям за одной партой сидели. Она в Киеве была. Сейчас она смогла оттуда сбежать. И она прям вот под бомбежки попала со своими детьми. У нас старшие дети — сверстники. И мы с ней разговаривали, обсуждали это и говорили, что вот, типа, сделать было просто ничего невозможно. Для меня, понимаете, это не очень рациональный поступок, а вообще довольно рациональный человек. Я совершаю какие-то действия, если я не уверена в их разумности. Но этот поступок, он совершенно нерациональный. Он просто... Это в первый раз в жизни мне захотелось высказать свое мнение публично. До этого момента у меня такой цели не было. Меня впервые в жизни просто страшно потрясло то, что происходит. Моя позиция, не сказала бы, что она политическая. Она не про то, что нужно делать. Потому что это все равно, что я не говорила, никто к этому не прислушается. Я просто обычный рядовой гражданин. Моя позиция в том, что война, она проблемы не решает, она их создает. Никогда за всю историю человечества не было такого, что после войны стало лучше. После войны всегда хуже становится. И глупо про это говорить, потому что эта мысль казалась очевидной еще недавно и не опасной. Но я впервые в жизни почувствовала, что я эту мысль не высказать не могу.
А вы имеете в виду, что станет хуже, и имеете в виду при этом и Россию, и Украину?
Ну, и у России, и Украину, и, в общем-то, весь остальной мир, который тут третья сторона. В Украине уже стало хуже. Ну, просто она разрушена в большой степени. А в России тоже в некоторой степени стало гораздо хуже. Вряд ли на этом все закончится.
Как вы относитесь к той реакции репрессивной, да, государственной, которая происходит по поводу этой наклейки вашей?
Ну, во-первых, я считаю, что я ни в чем не виновата. То есть я считаю, что те слова «нет войне» — это, в принципе, примерно по посылу, примерно то же самое, что все матери своим детям говорят, когда их дети дерутся. То это означает, что надо конфликты решать переговорами, потому что это эффективнее. Если государство считает, что этот лозунг как бы для него опасен, то что вообще? Как бы что это за такое слабое государство? Если человека, который ни в чем, ни перед кем не виноват, могут осудить, там, посадить или дать там условный срок там с поражением там в соответствующих правах, совершенно безобидную наклейку, то просто непонятно, как вообще жить в такой стране. Что это государство ждет от своих граждан? Все люди не могут считать, что война — это правильно. У людей всегда разные мнения. Мне этого могут просто не высказывать, что людям больше нельзя говорить о том, что они думают.
С Верой Башмаковой перед началом сегодняшнего судебного заседания говорила моя коллега Александра Вагнер. Главная неполитическая новость последних дней – вспышка так называемой «оспы обезьян». Случаи заболевания зафиксированы уже более чем в полутора десятков стран. Инфицированы больше 100 человек. Всемирная организация здравоохранения созвала на прошлой неделе чрезвычайную сессию экспертов, чтобы обсудить ситуацию. Человечество победило натуральную оспу более 40 лет назад, но с тех пор коллективный иммунитет ослаб, и нам все больше угрожают близкие вирусы, такие как вирус обезьяньей оспы. Это не новая болезнь. Известно, что люди в Центральной и Западной Африке заражались этой инфекцией от обезьян и других животных как минимум с 70-х годов. Но в последние годы случаев становилось все больше, и они все чаще проникали за пределы африканского континента. Большинство людей болеют оспой обезьян достаточно легко, хотя летальность некоторых штаммов на порядок превышает летальность ковида. В то же время обезьянья оспа с трудом передается от человека к человеку. Для этого нужно провести много времени в тесном контакте. Биолог и научный журналист Ирина Якутенко, с которой я побеседовал, считает, что опасаться глобальной пандемии на этот раз не стоит. Но вирусы такого рода будут все больше угрожать человечеству и рано или поздно могут потребовать новой массовой вакцинации. Оспа обезьян, более 100 заражений, более чем в полутора десятках стран. Как я понимаю, озабоченность ученых и медицинских чиновников международных вызывает именно то, что заражение больше, чем во время предыдущих вспышек, и не очень понятна природа передачи, потому что раньше заражались за пределами Африки люди, которые просто приезжали оттуда из путешествия, это было понятно. Сейчас заражаются по-другому. Что мы про это уже знаем?
Пока мы знаем не так много, мы видим действительно необычный паттерн заражений. Во-первых, мы видим, что люди, которые сейчас приходят с характерными симптомами в клинике, не являются звеньями одной цепочки заражений. То есть они приходят, заразившись от разных людей. То есть можно говорить о том, что вирус начал распространяться в популяции. Пока мы видим со стороны паттерн социогендемографических характеристик заразившихся, мы видим, что среди них много мужчин-гомосексуалов. Собственно, первые люди с симптомами пришли в клинике сексуального здоровья. Поэтому мы знаем про их ориентацию. Они пришли со странными симптомами. Это вызывает вопросы, потому что до сих пор в африканских вспышках, которые были, в общем, довольно крупными, там тысячи людей уже заражались этим вирусом оспы обезьян, мы не видели такого. Ну, понятно, можно подумать, что, возможно, вирус стал распространяться половым путем, чего раньше не наблюдалось. Но, скорее, все-таки большинство специалистов склоняются к тому, что он не изменил способ передачи, он по-прежнему передается при тесном контакте, телесном. Особенно, если у кого-то из контактирующих есть уже симптомы, это очень опасно с точки зрения заражения, и контакты сексуальные подразумевают плотный телесный контакт.
Вирус обезьяньей оспы известен с конца 50-х. Вспышки регулярно происходят в Центральной и Западной Африке. Иногда покидают пределы Африки тоже, хотя в небольших количествах заражений. Правильно ли я понимаю, что последние годы количество заражений в самой Африке достаточно быстро растет?
Да, это происходит примерно такой устойчивый рост, мы наблюдаем с 90-х. В целом, с самого начала он наблюдался, но если там 70-е, 80-е, в общем, было просто слишком мало случаев, чтобы говорить о тенденции. Однако, ну, с 90-х уже точно можно сказать, что да, мы видим устойчивый рост числа заражений, особенно в горячих точках, вроде Республики Конго, где, например, с десятилетия с 2000 по 2009 годы там было больше 10 тысяч случаев, а за следующее десятилетие уже больше 18 тысяч случаев, то есть рост в два раза.
И эта тенденция связана с тем, что человечество постепенно лишается того иммунитета, который оно приобрело в ходе массовой вакцинации, которая закончилась в 80-м году.
Да, это на сегодня основная гипотеза. Суть ее, в общем, довольно проста. Когда человечество избавлялось от оспы, была кампания по эрадикации. В общем, все население планеты Земля было привито от оспы, либо переболело оспой, натуральной оспой, которая гораздо более страшный вирус с летальностью до 30%. Но это родственный вирус, вирус оспы обезьян, и у них есть перекрестный иммунитет. При наличии такого конкурента, как оспа, он не распространялся. А потом он еще какое-то время не распространялся, когда конкурент уже пал, но однако оставалась защита антительная у всех привитых.
Вы сказали, что пока что нельзя точно утверждать, что вирус обезьяньей оспы приобрел возможность передаваться половым путем. То есть это не исключено. То есть вирус мог мутировать и получить новые способности, которые сделают его более жизнеспособным в человеческой популяции.
Это не исключено, но это маловероятно, ну, потому что должны быть какие-то глобальные мутации. Однако пока сложно сказать, у нас слишком мало геномов. Уже расшифровали какое-то количество геномов, и видно, что он измененный по сравнению с теми штаммами, которые были раньше. И ясно, что что-то произошло, но что мы будем видеть по мере исследований. Мы даже с коронавирусом не понимаем точно значение всех мутаций, поэтому это точно не дело ближайших дней или недель. Ну и плюс распространение половым путем само по себе на самом деле не слишком изменяет ситуацию в плане распространения с вирусом обезьяньей оспы, потому что что для полового пути распространения, что для пути распространения через тесный телесный контакт. В общем, нужен тесный телесный контакт. Другой вопрос, что может дать ему передачу половым путем? Распространение до появления симптомов на коже уже вот этих папул. Потому что до этого особенно опасным периодом был период, когда у человека уже есть вот эти оспины, да, на коже, вот эти вот папулы, наполненные жидкостью. Именно контакт с ними представляет наибольшую опасность, потому что они заполнены жидкостью с вирусными частицами.
Первый заболевший в течение этой новой вспышки приехал из Западной Африки, где распространена менее опасная клада этого вируса обезьяньей оспы, у которой летальность меньше, чем у другой клады из Центральной Африки. И в целом там, кажется, порядка нескольких процентов, что много по сравнению с коронавирусом, но при такой передаче не очень много. Пока что из тех, кто заболел, ни один человек не умер, хотя времени прошло немного, но можно ли ожидать, что распространяющаяся сейчас болезнь окажется достаточно смертельной?
Ну, из того, что мы знаем по вспышкам в Африке, летальность вот у этой клады примерно 3,6%, то есть около 4%. Но мы знаем по ковиду, что это много. То есть это довольно неприятная цифра летальности. Другой вопрос, что да, он хуже распространяется. И поэтому для того, чтобы умерло столько же людей, надо, чтобы заразилось очень много людей. Если он не приобрел способности распространяться каким-то новым способом, то представляется, что мы сможем с этим бороться, потому что все-таки это не респираторная передача. Это передача при тесном контакте. Это с одной стороны. С другой стороны, понятно, что ковид показал, что нам довольно сложно контейнировать и вообще останавливать распространение таких заболеваний. Ну, потому что, очевидно, например, местом распространения представляется детский садик. Не обязательно, да, иметь половые отношения для того, чтобы был тесный контакт. В детском саду все дети имеют тесный контакт друг с другом, там, облизывают одни игрушки и так далее. Поэтому вот тут представляется, что это может быть неприятно.
Как вы уже сказали, вакцина против натуральной оспы, она достаточно хорошо помогает против вируса обезьяньей оспы. Эта вакцина существует, даже, как я понимаю, в двух видах. Изначальный и улучшенный вариант, более безопасный. Поможет ли какая-то локальная вакцинация, если будет какие-то локальные вспышки?
Ну, локальная вакцинация имеется, то есть это, она имеет как бы краткосрочный смысл, тем более в случае с оспой работает вакцинация постконтактная. Что касается долгосрочных эффектов, то мы это видим и по ковиду, и по оспе тоже, и по другим болезням, что если болезнь начинает широко распространяться, локальной иммунизации не обойтись, потому что вирус, как вода, да, дырочку найдет и просочится на незаразные популяции. Возникает вопрос долгосрочной перспективы. Мы уже понимаем, что мы потеряли иммунитет к поксовирусам, а вот тот же вирус оспы обезьян постоянно проникает в человеческую популяцию от животных в Африке и сейчас разносится по всему миру. Поэтому я думаю, что если сейчас эту вспышку не удастся загасить, а даже если удастся, в Африке все равно мы видим тенденцию к росту, вопрос о вакцинации против поксовирусов встанет. В смысле, обязательно для всех включение этого в календарь прививок. С этим вирусом обезьяньей оспы не все так однозначно, мы вот пока не можем понять, почему вдруг возникла эта вспышка и где главный источник, и как это все распространяется. Поэтому пока сложно сказать, будет ли это вот такая пугалка, которая возникает и исчезает, как Эбола, или это будет проблема, которая, как мы видим, в Африке будет постепенно нарастать с каждым годом, и рано или поздно нам придется ее решать. Скорее, второе.
Это было мнение биолога и журналиста Ирины Якутенко. В понедельник глава так называемой ДНР Денис Пушилин заявил, что плененных защитников Азовстали будет судить на территории республики некий международный трибунал. Обстоятельства выхода гарнизона Азовстали, как и договоренности об их дальнейшей судьбе между Россией и Украиной, до сих пор не прояснены. Украинская сторона настаивает, что военные будут возвращены на родину. В Российской Госдуме предлагают запретить обмен защитников Азовстали на российских военнопленных. В Кремле ситуацию толком не комментируют, разве что Дмитрий Песков заявил, что Виктор Медведчук предметом обмена точно не будет. О том, как видит ситуацию в Украине, ведущая телеканала «Настоящее время» Ксения Соколянская расспросила бывшего командира полка «Азов» Максима Жорина.
Прежде всего, хочу спросить, как вы смотрите на то, что происходило с выводом бойцов с «Азовстали»? На ваш личный взгляд, это все-таки плен или эвакуация?
Мы должны говорить немножко шире об этой операции. Во-первых, она до сих пор продолжается, это очень важно. Также крайне важным есть момент того, что сейчас мы пока что не можем говорить и комментировать абсолютно все нюансы этой операции для того, чтобы не навредить ей. Поэтому там особых деталей, особых нюансов всего того, что сейчас происходит, мы пока сказать не можем, потому что крайне важно сохранить всю договоренность, всю процедуру, которая на данный момент есть, для того, чтобы не навредить, потому что даже от комментариев могут зависеть сегодня жизни и судьбы людей. На данный момент с территории Азовстали выведен абсолютно весь гарнизон, и раненые, и целые бойцы, абсолютно все на данный момент оттуда выведены. Дальше сейчас будет продолжаться операция по их обмену и возвращению. Единственное, что хочу сказать, что не рекомендую слепо слушать и доверять все комментарии, которые летят с так называемого ДНР, потому что их слова чаще всего не имеют никакого отношения к реальной жизни.
Ну, можно предположить, что эти люди тоже преследуют какие-то свои цели. Можете ли вы рассказать в тот момент, когда у вас была последняя связь с какими-то из бойцов, и люди знали, что они будут выходить, с какими чувствами они это делали? Это было действительно долгожданное событие или некоторая неуверенность в том, что будет ждать после выхода с территории завода, она тоже была?
Связь у меня была до последнего момента, до выхода последнего человека с территории Азовсталь. Вы должны понимать, что это не сдача в плен, это не захват этих людей. Эти люди остались непобедимы. Они выполнили полностью задачу, которая на них возлагалась. Они нанесли максимальный урон наибольшей группировке, которая находилась на территории Украины. Они выполнили эту задачу и также выполнили следующую. Приказ по выходу с территории Азовсталь для того, чтобы сохранить максимально живыми и нераненными те, кто был на тот момент. Поэтому всех, кого вы увидите на видео, которые выходят, особенно что касается азовцев, то вы увидите в их глазах и прочитаете, что эти люди не боятся противника, они не сдаются в плен, они продолжают бороться и выполняют приказ на данный момент.
Максим, знаете ли вы и следите ли вы за тем, что происходит сейчас на территории оставленной Азовстали? Опять с той поправкой, что мы не можем доверять информации от российского министерства обороны. Они говорят, что там сейчас начинается разминирование.
Да, скорее всего, так и есть, но это больше связано с тем, что подразделения, которые там находятся, они боятся ходить по территории Азовстали. Там не столько заминировано, сколько страха, в принципе, передвигаться по этой территории. Она в целом очень много принесла ужаса и страха для российской армии и для армий так называемых ДНР. Поэтому там пытаются разминировать, взрывать абсолютно все, где хотят пройти. Безусловно, там нет столько мин, безусловно, там нет никаких ловушек и засад, потому что оттуда абсолютно в спокойной манере, в спокойном виде выходил украинский гарнизон. Поэтому разминировать там нет столько, сколько они разминируют. Но то, что там действительно пытаются подрывать все дороги, проходы и все остальное для того, чтобы, я так понимаю, быть спокойными в этом плане, то это правда. Также могу сказать, что еще отдельно проходит процесс по эвакуации оттуда тел погибших, потому что там также находятся тела героев, которые защищали Мариуполь. Это тоже будет отдельная операция по их вывезению оттуда.
А вы можете сказать, сколько там тел погибших бойцов?
Несколько сотен.
Максим, сейчас я начну задавать вопросы. Понимаю, что мы не можем говорить о том, что происходит сейчас, что не навредить. Надеюсь, что, может быть, вы сможете нам немножко рассказать о том, что происходило, пока бойцы продолжали держать оборону. Появляются разные рассказы о том, что были спецоперации с участием вертолетов, которые сбрасывали гуманитарную помощь и еду. Говорят о том, что некоторые из этих вертолетов были сбиты. Вот я читала, как сам Зеленский рассказывал о том, что в Мариуполе погибли много летчиков украинских, и я подумала, не те ли это летчики, которые, собственно, пытались помогать тем, кто находился на Азовстали. Если вы можете поделиться чем-то, что не повредит, мы будем очень благодарны.
Да, за все время нахождения в полном окружении мариупольского гарнизона, пока они вели героические, абсолютно героические, просто какие-то сумасшедшие бои и разбивали превосходящие силы каждый день это продолжалось. Мы же со своей стороны занимались тем, что пытались облегчить им этот момент и прийти им на помощь, насколько это возможно. Я могу подтвердить о том, что да, действительно было несколько полетов на вертолетах, на которых не только обеспечение доставляли в Мариуполь, но в том числе и подкрепление туда прибывало на вертолетах. На этих же вертолетах мы оттуда забирали раненых и вывозили их на подконтрольную территорию Украины. Таких операций было несколько. Практически все они были успешными, но, к сожалению, да, некоторые из вертолетов, особенно в последних полетах, некоторые вертолеты были сбиты, и там погибли люди. Помимо вертолетов, также были отдельные операции по отвлечению сил и отведению внимания от Мариуполя. Это отвлекающие удары группировками с стороны Запорожской области. Все эти операции продолжались абсолютно все время, абсолютно до последних дней. Единственное, что вертолеты последние дни уже летать не могли, потому что абсолютно все возможные коридоры воздушные уже были перекрыты. А
вы знаете, где сейчас находятся ваши побратимы? Они в так называемой ДНР или их увезли?
Да, они на неподконтрольной территории на Украине, в так называемом ДНР.
А что с командиром? Вы знаете, он содержится вместе со всеми остальными?
Также он вместе со всеми находится, абсолютно весь гарнизон находится в одном месте. И Азов, и другие подразделения, и командиры всех этих подразделений, они все находятся в одном месте.
С бывшим командиром Азова Максимом Жориным говорила ведущая «Настоящего времени» Ксения Соколянская. Московский городской суд сегодня отклонил апелляцию и оставил в силе приговор Алексею Навальному – 9 лет колонии строгого режима. В ходе прений и в своем последнем слове Навальный в основном говорил о войне в Украине. Антивоенные высказывания используются как предлог для преследования все еще остающихся в России сочувствующих Навальному правозащитников и активистов. Так, в середине мая был задержан и допрошен иркутский активист, создатель новостного портала «Усть-Кут-24» и движения «Центр гражданского содействия» Алексей Тупицын. История с ним вышла трагикомическая. Полицейские по ошибке ворвались к соседу Тупицына и избили его. Слова активиста про полк Азов нанесли спецназовцам, как уверяет Тупицын, душевную травму. Наконец, иркутского правозащитника пытались обвинить в хранении нацистских символов. Таковым посчитали современный государственный флаг Германии. О своей истории, успевшей с тех пор покинуть Россию, Тупицын рассказал корреспонденту издания «Сибириали».
Мы вечером приехали с метро, с магазина. Я обратил внимание, какие-то там молодые люди постоянно там рядом с нами ходили. И потом мы когда в машину грузили, они тоже там рядом стояли неподалеку. Я на машину обратил внимание, и они потом за нами приехали и обогнали нас около дома. Мы подъезжаем, они стоят, вышли на улицу так демонстративно. Я еще говорю, что поможете, все равно стоите. Ну, они такие, типа там не поняли. Раз сели в машину и отъехали. Ну, им пока эти сумки таскали, пока туда все, я выхожу, уже нету их. А в 7 утра... Они уже приехал спецназ, центр Э, 2 человека было, ЦП у них называется, потом ФСБшник был один, эксперт какой-то, еще какой-то мутный тип, и 2 понятых. Один из понятых, вот я его видел вечером. Ну и получается, они зашли не ко мне, а этажом выше к соседу. Перепутали этажи. Хотя квартиры написаны и у меня, и у него, и этаж написан. Вместо 26-й они в 29-ю квартиру поднялись. Постучались также. Он открыл там с перепугу, думал, что, ну они же там долбятся в дверь. С перепугу открывает, его там валят на пол, стоять там, не двигаться. И он перепугался. А у него, он работает в строительной фирме, они же сейчас все на бюджете работают, с бюджетом. У него 2 недели назад арестовали начальника. Вот так, таким же образом. И он там лежит и говорит, лежу, думаю, что там начальник мог на меня наговорить, что ко мне-то так пришли. Ну и те его там спрашивают фамилию, имя, отчество, он говорит. Те его бьют по печени, потом переворачивают его, там, где Тупицын тут, а я откуда знаю. Ну еще раз ему надали. Потом следачка подошла, так, какая квартира там, 29-я, все, вот, целый час сидите, никуда не выходите, никому не звоните, техническая ошибка там, и спускается ко мне. Ну и все, я-то открываю, они там залетают, меня там руки ломают, к стене ставят, и там от... Но я-то видел, что там винты. Я же открыл еще и сказал, заходите. Они там дверь дергают там. Ну и все, придавили меня к стенке, какие фамилии, имя, отчество. И все, они мне наручники одевают, там все, машина его. Вот, как был в тапках. Я говорю, кепку давайте сюда. И куртку там, ну, Вера на меня накинула. Садили в машину, сели такие, 2 спецназера по бокам у меня и 2 впереди. На пассажирском, на водительском. И такие говорят, ты что так себя ведешь? Тебя что, давно не подкидывали? Ну, и я там уже думаю, что терять-то уже. Я говорю, слышь, козлина, за меня так тебе точно домой там полк Азов придет. Тут. Который за водитель был, как бы берет телефон, начинает меня снимать и говорит, ну что, тебя били, что ли? Ну, рядом со мной, оказывается, командир сидел и говорит, вот этой шайки. И он говорит, так, все замолчали, с ним никто не разговаривает. И на меня, там, и ты жирный сиди, молчи. Они доехали до Следственного комитета на Володарского. И 20 минут мы сидели в машине. Потом позвонили им, сказали, везите обратно. Все, они меня привезли, завели. И эта следачка мне там, давай зачитывать. В рамках уголовного дела против Навальный, там еще какие-то, ну, вот и Сарапула. Я Навального, Сарапулова помню. И статьи там какие-то. Куча статей. Алексей Анатольевич, если вы будете себя нормально вести, наручники с вас снимем. Я не собираюсь ни сотрудничать с вами. Блядь, ничего говорить. Что хотите, то и делайте. Ну, вы будете себя нормально вести? Я говорю, что себя ненормально веду, что ли? Ну, они снимают наручники, не участвую в вашем в этом шабаше. Вот, может, что-то выдать хотите? Я говорю, вы что хотите-то от меня? Причем тут Навальный и я? Ну, вот у вас центр гражданского содействия, мы подозреваем, что вы там как-то связаны с ними. И они мне там вот телефоны изымаем, флешки все забрали, ничего не нашли, вот кроме компьютера забрали. У меня уже на телефон, ноутбук рабочий забрали, я его привозил. с собой. У ребенка iPad, забрали фотоаппарат. У меня там пистолет был. Вот у вас пистолет. Я говорю, рядом разрешение с ним лежит, там, посмотри. У вас есть сейф? Я говорю, конечно, есть. Ну, давайте в сейф положим, чтобы участкового там не вызывать. Там. И все, открыли сейф, я его положил, закрыл. В Искуте у меня два сейфа было. И они при обыске умудрились один сейф не найти. И они меня, вот, когда уже там все закончили, повезли. Ну, я думаю, что, все равно же посадят. С собой книги взял, все там, как раз перед шабатом, думаю, ну, блин, еще раз, один, еще раз. Снова придется там шаббат в тюрьме встречать. Все сложил, поехал. И я понял, что я там этим спецназером нанес какую-то травму. Потому что до самого вечера там, ну, при допросе спецназеры сидят. И сидели эшники, ФСБшники, ну, менялись там. Они мне этот Азов вспоминали до конца допроса. Как и больная тема для них там. Один такой, вот наши братья скоро там этот Азов перебьют. И я говорю, а кто кого перебьет еще там, непонятно.
О чем вас спрашивали в ходе допроса?
Как вы считаете, движение Навального экстремистское или нет? Я говорю, с чем экстремистское это? Ну и там, а что такое экстремистское? По-вашему, там. А вот как-то отличается так, экстремизм от деятельности, которой Навальный занимался. Ну, вот такая вот подтяга. А знаете, вот эти фирмы, там, список на двух листах, я говорю, там, я знаю, а вот этих людей тоже, там, Навальный, Соболь, там, все эти, Волков, Ярмыш, там, т.д. Ну, вот Волкова знаю, кстати, их нет. Виделись, я говорю, нет, не виделся. Ну, а вы им донатили? Я говорю, ну, бывало там, что, там же подписка шла, вот как по 500 рублей, там, по 1000, я не помню, ФБК-то когда. Ну, я думаю, все равно же, это же проверяем. Ни о чем вопросы были. Не было никакой конкретики, и я понял, что они пытаются структуру Навального связать с Центром гражданского содействия, что якобы мы там параллельно работали, но одно и то же делали, и в том числе там собирались проводить какие-то террористические акты, диверсии там в пользу Украины.
Почему вас стали преследовать? Ведь многие сторонники Навального уехали, других уже давно задержали.
Вот именно, что все уехали, а структуры-то остались, работать-то надо, какую-то деятельность показывать. Там вообще нет ничего, за что можно там прицепиться, там, и вообще даже предъявить криминальное. Как вы думаете, вот кричалки там на митингах, там, Путин, вор, уходи, там, они какие там нагрузку несут? Я говорю, я что, эксперт, там, лингвист, там, или еще что-нибудь? Ничего такого нету, там, Путин, вор, там, я в майке в такой ходил, дальше-то что? Я был в Германии у товарища, меня затянули там на какой-то мундиаль, там, чемпионат, был в Германии в мини. И мы в этой фанатской немецкой зоне были. Там выдавали, короче, фанатские наборы, там, шапки, шарфики, знамена там, мячики какие-то. И у меня с этого фанатского набора там, ну, что-то лежит и знамя. И они это знамя вытащили, сфотографировали, отправили. Алексей Анатольевич, вы же евреи, почему у вас фашистское знамя? Пишите, что с катушек съехали, это государственный флаг Германии.
И после этого допроса вы решили покинуть Россию?
Ну, у меня там источник есть. Я не собирался ехать до воскресенья ночи. Я уже домой приехал. Он мне приехал под ночь, уже где-то я в час ложился спать, он во втором часу приехал. Сказал, говорит, завтра тебе поменяют процессуальный статус и этапируют в Москву. Ну все, я в 5 утра сел в самолет, долетел до Москвы, меня там встретили на машине и увезли в Беларусь. В Белоруссии проехали границу, ну объехали посты и все, литовской границы довезли. Я там ее пересек, в Вильнюс приехал.
Историю своего задержания и обыска Алексей Тупицын рассказал изданию «Сибирь Реали». Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Михаил Косторов, автор и ведущий Сергей Добрынин. Всего вам доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».